убийстве адвоката Маркелова обвиняют и нациста.
То, что он подозреваемый по делу Рюхина, это действительно серьезный мотив для ненависти к Маркелову.
Все звезды простились с Шабтаем Колмановичем.
Язык мира, в котором вращался Колманович, это был язык пистолетов и автоматов.
«Опель» не приедет в Нижний Новгород.
Мы хотим, чтобы у компании «Опель» было будущее как в Германии, так и в других европейских странах. Мы возмущены тем, что не было сдержано данное нам слово.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 7 ноября уже несколько лет не празднуют официально, а в центре Москвы все равно красные знамена, портреты Ленина и Сталина. Коммунисты прошли по Тверской и на Театральной площади провели концерт и митинг. Репортаж Мумина Шакирова.
Со сцены звучали не только патриотические революционные марши, но и песни о современных руководителях российского государства.
Лили путь компании своей!
Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
20 век – это век Великого Октября, век Ленина и Сталина. Это век Советского Союза и нашей великой победы в мае 45-го. Как только наши правители предали идеал Октября, дружбы народов и справедливость, так и начались наши беды.
В своей речи Геннадий Зюганов, как обычно, раскритиковал исполнительную власть, потребовал отставки отдельных членов кабинета министров, но ни слова не сказал персонально о премьере Владимире Путине. Другие ораторы, напротив, требовали ухода всего правительства. Партийных боссов на трибуне было немало, но коммунисты на этот раз дали возможность выступить и малоизвестным активистам КПРФ, говорит московский студент Владимир Исаков.
Мы, наследники Ленинской гвардии, герои Великого Октября, собрались в столице нашей Родины, городе-герои Москве, чтобы заявить: Великая Октябрьская социалистическая революция была самым ярким следствием проявления общего кризиса капитализма.
Митинг и концерт завершились в 13:30, после чего стоявший на Театральной площади координатор Левого фронта Сергей Удальцов, как и обещал, призвал своих сторонников идти на Красную площадь.
Свободу! 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 Кремль будет нас! Кремль будет нас! Кремль будет нас! Кремль будет нас!
Но Удальцову и небольшой группе его сторонников не удалось прорваться через милицейские кордоны. Сам он при столкновении с ОМОНом получил травму и был задержан. Оставшиеся без лидера, молодые люди с флагами и транспарантами так и не смогли прорвать оцепление и добраться до Красной площади. Несколько активистов Левого фронта были схвачены милицией и доставлены в городской отдел внутренних дел «Китай-город». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А 4 ноября отмечали свой праздник радикальные националисты. Движение «Наши» попыталось перехватить придуманный 4 года назад День народного единства и бренд русского марша, но ультраправые все равно вышли на улицы Москвы и других городов. Вот обзор событий этого дня, подготовленный Московским бюро по правам человека.
Наиболее массовой акцией подобного рода стал марш, организованный в московском районе Люблино, движением против нелегальной иммиграции, Славянским союзом, Русским общенародным союзом и их более мелкими союзниками, вроде Союза православных хоругвеносцев и Фронта память. Большинство участников марша составили молодые люди 17-25 лет в медицинских повязках и масках с прорезями для глаз. Во время марша часто скандировались лозунги: «Россия для русских», «Москва для москвичей». Среди речевок марша отмечены: «Сегодня мигранты, завтра оккупанты», «Русской земле русский порядок», «Русской земле русскую власть», «Конец оккупации», «Свобода русской нации», «Это наш город», «Это наша страна», «Русский порядок или война», «Кандапога, Кандапога», носящие откровенно ксенофобский характер. Участники русского марша несколько раз доставали флаги с нацистской символикой. Неоднократно были зафиксированы нацистские приветствия.
Здравствуйте, мы
Глава Славянского союза Дмитрий Демушкин призвал соратников вооружаться, следуя инструкциям по приобретению гладкоствольного оружия, которое активно раздавали нацисткинхеды. В инструкции было подробно указано, какие документы необходимы для покупки оружия, а также названы конкретные рекомендуемые модели «ОСА», «Макарыч» и охотничье ружье «Бекас». Демушкин заявил, что скоро в России истинную цену будут иметь только две вещи – еда и патроны. Полковник Владимир Квачков заявил, что с 1 декабря в России не будет армии, а в марте не будет и ядерного щита. По его мнению, если власть боится и не хочет защищать наше Отечество, мы должны сами это сделать. В конце митинга была оглашена декларация, названная «Русская правда». Митинг закончился гимном РНЕ «Мы русские, с нами Бог». На Болотной площади в центре Москвы прошел концерт ультраправых групп, организованный движением «Русский образ» с участием группы «Коловрат», содержание песен которой ранее неоднократно признавалось агрессивно-националистическим. Евразийский союз молодежи ЕСМ провел митинг в защиту русской истории. Главными лозунгами мероприятия стали «Невский, Сталин, Путин», «Мы советские» и «Одна душа, один народ». В Петербурге в митинге националистов в Полюстровском парке приняло участие 250 человек. Шествие было запрещено, националистов заставили сесть в милицейские автобусы и таким образом доставили к парку. Националисты развернули транспаранты «Великой России быть», «Русские идут», «Вперед Россия» и принялись выкрикивать лозунги «Слава роду, смерть уроду», «России русский порядок» и тому подобное, поднимать руки в нацистском салюте. В ходе митинга появились от 5 до 10 представителей движения «Антифа», развернувшие плакат «Национализм на помойку», после чего несколько националистов набросились на антифашистов. Завязалась драка, в которую пришлось вмешаться бойцам ОМОН. Несколько человек были задержаны. Позже в ГУВД Санкт-Петербурга сообщили, что в связи с инцидентом в Полюстровском парке были задержаны 4 националиста. В конце митинга лидеры ДПНИ предложили собравшимся провести русский марш, пройдя по кругу вокруг холмика со стелой с выкриками «России русский порядок».
Бюро по правам человека, антифашистский центр, фонд «Холокост», Федерация иммигрантов России выразили возмущение в связи с неонацистским характером акции 4 ноября и обратились к генеральному прокурору с требованием провести проверку и привлечь к ответственности организаторов русского марша, говорит правозащитник Юлий Рыбаков.
Да, это, по сути дела, война между фашистами и появившимися, как естественная реакция общества, антифашистами.
Прошел 4 ноября в Москве и митинг антифашистов. Вот что сказал Радио Свободы один из его участников.
Вообще не согласен с тем, то, что в России разрешают проводить такие вот митинги, как русский марш, который, в принципе, по названию ничего плохого в себе не несет, но приходят туда люди, которые считают Гитлера своим кумиром, которые считают, что он правильно сделал.
В тот же день, 4 ноября, когда радикальные националисты шагали по улицам российских городов, было объявлено о задержании подозреваемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Информация, появившаяся в эти дни о Никите Тихонове и Евгении Хасис, так зовут задержанных, крайне противоречива. Сообщалось, что они состояли в Русском национальном единстве Александра Баркашова, а также организации «Русский образ», которая как раз проводила концерт 4 ноября. Говорили, что Тихонов будто бы страдает психическим расстройством, указывали со ссылкой на его приятелей националистов, что он был спичрайтером известных политиков, в том числе будто бы самого Бориса Грызлова. Адвокат Тихонова Евгений Скрипелов сказал, что его клиент признал свою вину. По словам адвоката, Тихонов застрелил Маркелова из личной неприязни, а Анастасию Бабурову случайно, потому что та оказалась рядом. Тихонов находился в розыске по делу об убийстве антифашиста Александра Рюхина, а интересы семьи Рюхина представлял Маркелов. Поясняет заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
То, что он подозреваемый по делу Рюхина, это как раз действительно серьезный мотив для ненависти к Маркелову. Потому что, с одной стороны, Маркелов идейный противник, который по идейным соображениям представлял интересы семьи Рюхина. И в этом смысле Тихонов, конечно, должен его воспринимать как откровенного врага. С другой стороны, вообще-то Маркелов сделал все, чтобы люди, которые были осуждены по Рюхину, получили максимальные сроки. И они их, в общем-то, получили близкие к максимальным.
Журналист Илья Васюнин писал для «Новой газеты» о суде по делу об убийстве Рюхина. Вот что он рассказал моему коллеге Максиму Ярошевскому.
Осенью 2006 года дело на стадии следствия еще было разделено на две части. Троих задержанных уже участников предполагаемого убийства было решено судить по статье за групповое хулиганство. А трое, которые, по мнению следствия, непосредственно совершили убийство, были выделены в отдельное дело производства. То есть, по сути, трое участников одного и того же действия проходили по хулиганке, и трое шли по убийству. И среди троих не пойманных на тот момент лиц находился и Никита Тихонов, Руслан Паринов и еще один человек, который подвозил всю компанию на место преступления. Как раз в этот момент в дело вступил Маркелов, именно он привлек внимание вот к этому факту, то, что фактически участников убийства судят по хулиганской статье. Судя по всему, это было сделано для того, чтобы было проще вынести приговор, потому что, как показали дальнейшее развитие событий, суд, который всегда в таких случаях действует, скажем так, с оглядкой на вышестоящих инстанциях, был настроен достаточно жестко по отношению к обвиняемым. Но, тем не менее, судили их именно по статье хулиганства. То есть, фактически, ну, можно сказать, что в убийстве они признаны не были. И, например, мать Александра Рюхина, которая присутствовала на первом заседании, в конце процесса отказалась просто приходить в зал и не пришла на приговор. Она сказала, здесь не судят убийство моего сына. Свою вину судимые признали частично. То есть, один из подсудимых, Шульц, его было прозвище, Александр Шитов, он настаивал на своем неучастии вообще в убийстве, да, говорил, что он там шел по соседней стороне улицы. Двое частично признали, что наносили удары. Главный, значит, человек, который получил самый больший срок, Василий Реутский, признал, что у него был нож, но он говорил, что это перочинный нож, и он не собирался убивать. Да, просто, значит, из каких-то внезапно возникшего чувства нанес несколько ударов по голове буквально вот этим вот небольшим ножом. Вопрос о мотивации стал, поскольку когда только вот прогремело первое дело по убийству антифашиста в Петербурге Тимура Кочерава, это стало таким первым делом о нападении правых на антифашистов. Но если там звучала, вот, насколько я помню, политическая мотивация, то здесь она как бы была выведена за скобки. То есть фактически людей судили за хулиганство по неким таким вот каким-то сомнительным соображениям. На антифашистов напали из, по-моему, несогласия с их музыкальными взглядами или что-то в таком духе. Хотя в материалах дела имеется указание на то, что когда за Егором Томским и Александром Рюхиным следили на улице, опознавательными знаками являлись именно вот антифашистские значки, повязки и прочие субкультурные атрибутики, вполне определенный смысл. Но, тем не менее, все это было выведено, что ли, за скобки и говорили о неких, значит, музыкальных пристрастиях. Собственно, приговор был вот в связи с вот этим разделением дела парадоксален, потому что обвиняемым дали достаточно большие сроки, но по статье о хулиганстве. Да, действительно, статья о хулиганстве допускает и 4, там, и 5, и 6 лет, там, да, лишения свободы. Но фактически получалось, что люди, которые впервые идут вот по этой хулиганской статье, и в этом случае к ним должно было проявлено снисхождение, о чем говорили, собственно, адвокаты обвиняемых. С другой стороны, все понимали, что на самом деле они являются соучастниками убийства. И здесь суд оказался в сложном положении, когда, с одной стороны, нужно было, понятно, что дать серьезные сроки за реальное соучастие в убийстве, а с другой стороны, нужно было уложиться вот в эту статью, которая была им отведена. Таким образом, когда приговор был вынесен, он не удовлетворил никого. С одной стороны, убийца, получалось, не был наказан, потому что человек погиб, а были осуждены некие хулиганы. С другой стороны, получалось, что хулиганы получили максимальные возможные сроки, то есть от 4,5 до 6,5 лет, что, естественно, в глазах, соответственно, правых, это вызвало очередную волну протеста, опять разговоры о системе, которая, значит, героев настоящих правых гнобит и унижает. И, собственно, имена осужденных, Реутского, Анциферова, Шитова, они появлялись на митингах с участием Славянского Союза на растяжках с именами политзаключенных, так называемых, которые получили там свои сроки за различные статьи, но они предстают в качестве таких вот, скажем так, что ли, невинно осужденных, да, героев, которых вот система направила в тюрьму.
О судебном процессе по делу об убийстве Александра Рюхина рассказывал журналист Илья Васюнин. Появилась также информация, что Никита Тихонов и его подруга Евгения Хасин могут быть причастны к другому громкому преступлению – расстрелу в Москве азербайджанца Руслана Халилова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В понедельник на Смоленской набережной в Москве был убит Шабтай Калманович, человек удивительной судьбы и разносторонних интересов, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», деловой партнер Иосифа Кобзона, реконструктор Тишинского рынка. Шабтай Калманович родился в Литве, занимался бизнесом в Африке, в Израиле, сидел в тюрьме за шпионаж в пользу Советского Союза, привозил в Россию на гастроли западных звезд, в том числе Майкла Джексона. Репортеру «Новой газеты» Сергей Канев, с которым я разговаривал, считает, что убийство Калмановича – часть большой войны.
Ну, я думаю, прежде всего, это, конечно, бизнес и сферы влияния. Но, с другой стороны, я не сомневаюсь, что устранение Япончика и устранение Калмановича – это как бы звенья одной цепи. И все возможно, что удар-то основной был по Калмановичу. Но нужно было устранить Япончика. Из вот этой криминальной сферы, где финансы, бизнес, влияние, устраняются такие люди, как Могилевич, как Япончик и как Калманович. Мне кажется, все это связано.
У них ведь было давнее знакомство Япончика и Калмановича, и якобы он даже привозил Япончика в Израиль. Это правда?
Я слышал, да. Я еще знаю, что Калманович обеспечивал Япончика документами прикрытия. И при аресте у Япончика обнаружили вот этот набор шпиона КГБ. Такая версия, что как раз Калманович и обеспечил этими документами Япончика.
После убийства Япончика ведь началась криминальная война. Какую роль в этой войне играл Калманович?
Калманович и Япончик всегда работали в связке. И я думаю, все-таки здесь замешаны спецслужбы или чиновники очень высокого ранга. Ведь не секрет, Калманович помогал размещать наличку многим чиновникам и силовикам коррумпированным именно за границей.
Его отношения с советскими, а затем российскими спецслужбами ясны для вас?
Я слышал такую историю, что он прятал по банкам, всяким офшорам, на всяких островах деньги КПСС. То есть вот в те еще далекие годы, когда все говорили, вот единственная защита – это сотрудники госбезопасности, они одни, верны роль. Как раз они и занимались, это внешняя разведка, вот этими финансовыми махинациями. Он очень много тайн знал, и, конечно, он унес с собой в могилу, а жаль.
Ну вот как раз в то время, когда прятали деньги КПСС, он ведь сидел в израильской тюрьме. Если речь идет о событиях 90-91 года, он был арестован в 88-м?
Деньги КПСС не в конце 80-х начали прятаться, а гораздо раньше еще и уже позже. Да, вот эти многомиллионные. Именно сотрудники внешней разведки, технически они переводили эту наличку, они знали все ключи от этих банков и баночек.
Вы, должно быть, видели в «Комсомольской правде» интервью, в котором говорится, что роль Калмановича в советской разведке была очень невелика.
Мне кажется, все его функции сводились не к вербовке людей, там, да, не в слежках, а именно в этих финансовых махинациях. Он как кошелек у них был.
Возвращаясь вот к этой войне, которая обострилась после убийства Япончика, вам ясны ее контуры? Кто с кем сейчас воюет и на чьей стороне преимущества?
Нет, пока контуры не ясны, мы не знаем, кто заказчик этих убийств, в том числе Япончика и Калмановича, да. Но ведь понятно, что это одни люди из одного клана, из одной службы. государственные.
А на чьей стороне преимущество?
Ну, пока клан вот этих криминальных генералов терпит пока поражение, можно сказать. Уже двое очень ярких представителей погибли. Семен Могилевич сейчас ушел вообще в тину. Ну, такая-то вроде бы маячит мишень деда Хасана, вроде бы. Ну, я не желаю никому смерти, да, пусть живет товарищ. И про мемуары пусть не забывают, пусть пишут все.
То есть, резюмируя, это война спецслужб и криминальных генералов?
Я думаю, и спецслужбы здесь, и чиновники. Сейчас все перемешалось. Это вот такая, где бандит, уже непонятно там, бандиты, спецслужбы, менты, ФСБшники, чиновники. Вот эта вся шелупонь настолько перемешалась, и иной раз непонятно, кто перед тобой стоит. То ли это сотрудник спецслужб, то ли это современный бандит.
Криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. Прощались с Шабтаем Колмановичем во Дворце спорта в подмосковном Видном. Проводить друга в последний путь пришли Алла Пугачева, Николай Басков, Максим Галкин, Геннадий Хазанов и другие звезды, чиновники и спортсмены. Кем же был Колманович, размышляет редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин.
Мы все время пытаемся ответить на такой вопрос. Это криминальный авторитет, занимающийся крупным бизнесом, политиком, или это бизнесмен, не чурающийся каких-то криминальных методов своей деятельности? На этот вопрос мы никогда, на самом деле, не ответим, потому что мы живем в такой стране, где нет жесткой грани между криминалом и бизнесом, между криминалом и спортом, между криминалом и политикой. Такой вот у нас своеобразный переходный период. Так же, как можно бесконечно спорить на тему, что у нас демократия с элементами авторитаризма или авторитарного строй с некоторым налетом демократии. Вот такая переходная страна. Поэтому здесь все ходит бок о бок. Многие питерские, выбившиеся в политику, они могли бы случайно быть застреленными в те 90-е годы. И наоборот. Это все очень взаимосвязано. Но по крови, по духу наши политики не считают, что Колманов чуждый для них элемент, потому и назначают ему важные миссии политические. То есть он свой на самом деле. Да, вот такие других писателей у нас для вас нет. Такие у нас бизнесмены, такие у нас агенты по связям с внешним миром. Я бы сказал, что пуля здесь некая лакмусовая бумажка. А поскольку закон в нашей стране работает очень избирательно. Про суд в нашей стране замечательно был сейчас доклад Центра политтехнологий, где подробно со всеми фактами аргумента объясняли, почему он тотально зависим от власти. Тотально необъективен. Тогда, где речь касается больших денег или большой власти. В стране с таким судом. Конечно же, эти люди все ходят на свободе. Конечно же, их не судят. И Михася никто не судил, и Япончика не смогли. То есть, единственная лакмусовая бумажка часто становится эта пуля. Эта пуля говорит о том, что да, он жил в таком мире, вот по тем законам, где аргументом в споре является пуля. Язык мира, в котором вращался Колманович, это был язык пистолетов и автоматов. Это абсолютно доказано теперь. Вот что мы можем сказать о Колмановиче. Как бы Кобзон, Розенбаум и прочие сейчас бы не обеляли эту личность.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после краткой сводки новостей влияние эпидемии гриппа на предвыборную кампанию на Украине.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на митинг, организованный КПРФ в связи с очередной годовщиной Октябрьской революции, сегодня собрались несколько тысяч человек. Лидер партии Геннадий Зюганов, выступая перед своими сторонниками, вновь подверг критике политический курс, проводимый российским руководством. В Москве после митинга, организованного КПРФ по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, были задержаны сегодня несколько активистов движения «Левый фронт». Среди тех, кто был взят под стражу, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе движения. В Санкт-Петербурге в субботу прошел антикоммунистический митинг, в котором приняли участие около 50 человек. Президент России Дмитрий Медведев считает, что договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических вооружений может быть подписан до конца года. Об этом он сообщил в интервью немецкому еженедельнику «Шпигель». Общественная палата России намерена провести собственное расследование фактов, изложенных в открытом письме майора милиции из Новороссийска Алексея Дымовского. В интернете появилось видеообращение Дымовского к премьер-министру страны Владимиру Путину. Иранские парламентарии рассматривают возможность отказа от предложения ООН о передаче другим странам урана для дообогащения и последующего использования на иранской атомной электростанции. В шотландском городе Сент-Эндрюс прошла встреча министров финансов и глав центральных банков ведущих стран мира, так называемой «большой двадцатки». Сообщается, что участники переговоров обсудили действия по выходу из экономического кризиса и глобальные изменения климата. Это были краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На Украине, где свирепствует эпидемия гриппа, Верховная Рада отменила запрет правительства на проведение предвыборных митингов. Эпидемия стала поводом для сведения счетов между конкурентами по президентской кампании. Об этом и других политических событиях недели на Украине Владимир Вахненко из Киева.
В начале недели президент Украины Виктор Ющенко обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту проведения 24 октября на Майдане Незалежності предвыборного митинга. Для выдвижения премьер-министра Юлии Тимошенко кандидатом в президенты ее однопартийцы в этот день привезли в украинскую столицу более 150 тысяч человек, в том числе и жителей западных областей, которые к этому времени уже были охвачены эпидемией гриппа. Ющенко сравнил этот митинг с первомайской демонстрацией в Киеве в 1986 году, сразу после аварии на Чернобыльской АЭС. Число жертв эпидемии увеличивается на Украине едва ли не с каждым часом и, по последним данным, достигло почти 140. Пока только в 14 случаях подтверждено, что причиной смерти стал калифорнийский грипп. На большей части территории страны действует карантин. В этих условиях из 16 официально зарегистрированных центров избиркомом кандидатов в президенты свою кампанию смогли продолжить только трое – премьер, президент и лидер оппозиции Виктор Янукович, выступившие в роли спасителей нации. Слово председателю Верховной Рады, кандидату в президенты Владимиру Литвину.
Я должен сказать, что вот этой эпидемией, этой бедой очень ловко воспользовались ряд политиков и политических сил. Они сегодня эту проблему подхватили и возглавили. И получилось так, что у нас больше разговоров, больше страхов, больше нагнетания страстей, нежели практической работы. И в то же время закрыли неудобные темы и таким образом переключили внимание людей на эту проблему. Вы знаете, кроме всего прочего, под этот шумок принято решение Кабинета министров, которое запрещает проведение различного рода массовых собраний по всей территории Украины, что, конечно же, противоречит Конституции, противоречит всем законам, ибо такое решение вступает в действие, когда вводится чрезвычайное положение. Чрезвычайного же положения нет, но в то же время инициаторы такого решения обернули эту проблему на пользу себе, ибо все остальные с этических соображений, с медицинских соображений не позволяют себе агитировать за себя. А телевизор, поездки вроде бы приурочены к одной цели – противодействию эпидемии гриппа. Но в то же время идет такой, знаете, нажимной характер агитации. Я должен сказать, что все остальные кандидаты и претенденты попались в эту ловушку, которая так изощренно была расставлена.
В четверг Верховная Рада отменила запрет на проведение предвыборных митингов. А днем позже в интернет-издании «Украинская правда» появилась статья замглавы президентской канцелярии Игоря Попова под заголовком «Выборы ведут к свиному сценарию». В материале речь идет о том, что из-за эпидемии гриппа не исключено введение в стране чрезвычайного положения. В этом случае, подчеркивает Попов, президентские выборы могут быть перенесены 17 января на 30 мая будущего года. Чрезвычайное положение президент Ющенко может ввести по рекомендации Совета национальной безопасности и обороны только при согласии Верховной Рады, продолжает Владимир Литвин.
На сегодняшний день нет никаких оснований для постановки вопроса именно в такой плоскости. Я считаю, что нужно усилия направить на другое, для того, чтобы локализовать эту беду, не допустить распространения пандемии по всей территории Украины. Вот это сегодня ключевая задача, о которой нужно говорить. К большому сожалению, в этой проблеме пока что доминирует политика.
Эксперты называют маловероятным перенос даты выборов, подчеркивая, что такой сценарий не устраивает фаворитов предвыборной гонки – Януковича и Тимошенко. Несмотря на эпидемию, в минувший четверг на Украину прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Один из главных результатов его двухдневного визита – завершение правового оформления государственной границы. В самое ближайшее время парламент Белоруссии ратифицирует подписанный с Украиной еще 12 лет назад договор о границе. Лукашенко призвал не драматизировать ситуацию с эпидемией гриппа, которая, по его мнению, подогревается искусственно.
Давайте так откровенно. Ну, давно мы перестали кукарекать. По поводу птичьего гриппа, помните? Кукарекал весь мир. Наверное, все продали уже, что касается птичьего гриппа. Сейчас завизжали по свиньяче, завтра замурлыкаем или замычим. Но неужели вы не понимаете, что происходит?
Украинский президент согласен, что основные враги власти в борьбе с эпидемией – паника и ажиотаж. Ющенко также считает, что ситуацию с заболеванием гриппом премьер использует для отвлечения внимания от экономических просчетов правительства. На этой неделе кабинет Тимошенко решал проблему с оплатой «Газпрому» поставок топлива за октябрь. На фоне заявлений из Москвы о том, что Европа из-за Украины в очередной раз зимой может оказаться без российского газа. Однако в пятницу «Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» и объявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено 26 миллиардов кубометров газа, говорит советник премьер-министра Александр Гудыма.
Если в украинских подземках такой громадный объем газа, так и Европейскому Союзу, ну, нечего тревожиться, если Россия сама не будет причиной каких-то перебоев в поставках газа. Мы будем свою экономику снабжать в основном тем газом, который в подземках. То есть и ноябрь, и декабрь не будут такими тяжелыми для Украины. То есть мы будем платить России в пределах 500-600 миллионов.
Впрочем, украинские власти признают, что государственная казна фактически пуста, и Национальный банк не может выделить в полном объеме, даже предусмотренные решением парламента, деньги на борьбу с эпидемией гриппа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Итоги недели. Совет директоров General Motors принял решение не продавать акции Opel, а таким образом положив конец многомесячным переговорам, по итогам которых Opel переходил бы к консорциуму в составе канадской компании «Магна» и российского «Сбербанка». Переговоры «Магна» с General Motors стартовали в мае, когда американский концерн находился в процессе банкротства. В сентябре канцлер Ангела Меркель, сторонница продажи «Опеля», сообщила, что совет директоров General Motors принципиально одобрил продажу 55% акций своего европейского подразделения «Магне» и «Сбербанку». С самого начала поддерживала продажу руководство Горьковского автомобильного завода. Сборка автомобили «Опель» на Нижегородской площадке – это уникальная возможность для завода, говорил президент акционерного общества «ГАЗ» Николай Пугин. Когда стало известно, что сделка сорвалась, руководство предприятия не стало скрывать своего разочарования. Недовольны и работники «Опеля». Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге в Россельхайме. Выступая перед собравшимися, премьер-министр федеральной земли Гессен Роланд Кох сказал:
«Мы хотим, чтобы у компании Opel было будущее как в Германии, так и в других европейских странах. Мы возмущены тем, что упущено драгоценное время. Мы возмущены тем, что не было сдержано данное нам слово».
Не скрывает своего разочарования министр экономики Германии Райнер Брюдерле.
«Поведение руководства General Motors я считаю неприемлемым. Концерн General Motors должен взять на себя всю ответственность за дальнейшее развитие событий».
Почему же сорвалась сделка? Продолжит тему экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Канадская компания «Магна», которая в альянсе с российским государственным Сбербанком в ходе несостоявшейся теперь сделки могла получить 55% акций «Opel», является одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. Качественные компоненты едва ли не главная проблема, собственно, российского автопрома. Но сделка не состоялась. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
«Россия сейчас потеряла возможность приобрести быстро довольно привлекательный и дорогой актив в иностранном автопроме. Это самое главное. С технологиями в автопроме у России проблем, я думаю, не будет. В общем-то, свой автопром создать, конечно, это будет фактически сборочное производство иностранных моделей автомобилей. К сожалению, это просто хороший и недорогой актив. который мог бы в будущем помочь России создавать производство уже на базе «Опель», может, даже в других странах.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что решение General Motors все-таки отказаться от продажи активов «Опель» в российской стране связано, в первую очередь, с тем, что, в принципе, рынок автомобилей, он, по крайней мере, нащупал некоторое дно и начал постепенно восстанавливаться. И, скорее всего, General Motors просто посчитал, что выгоднее будет компанию спасать самому, нежели потом иметь конкурента в лице даже не «Газа», а «Магны» в качестве производителя автомобилей. Поскольку «Магна» является одним из крупнейших производителей в мире автокомпонентов, и имея собственное производство автомобилей, она станет достаточно сильной такой угрозой для других мировых производителей.
Глава корпорации General Motors Фриц Хендерсон заявил в четверг, что финансовое положение Opel в последние месяцы улучшилось, и компания сможет теперь обеспечить большую часть финансирования собственной реструктуризацией, для чего, по оценкам General Motors, потребуется не менее 3 миллиардов евро. Марка автомобилей Chevrolet, принадлежащая, как и Opel, компании General Motors, является сегодня на российском рынке лидером среди всех иномарок, тогда как Opel едва попадает пока в первую десятку. Михаил Пак.
Мне действительно кажется, что в ближайшее время General Motors будет активно развивать продвижение именно бренда Chevrolet. Просто если посмотреть по объему рынка, то, безусловно, Chevrolet будет более интересна General Motors с точки зрения массового сегмента. Если сравнить продажи, например, за 9 месяцев 2009 года, продажи бренда Chevrolet составили 81 тысячу автомобилей, в то время как Opel продажи едва не дотянули до 30 тысяч. Понятно, что в такие большие объемы интересны General Motors с точки зрения даже постпродажного обслуживания всех этих автомобилей, то есть с точки зрения запчастей. В условиях кризиса этому все-таки General Motors будет акцентировать внимание именно на продвижении бренда Chevrolet.
Антимонопольное ведомство Европейского Союза планировало в конце ноября представить свой вердикт, насколько правомочна сделка по продаже Opel канадско-российскому консорциуму с точки зрения европейского антимонопольного законодательства. И хотя теперь необходимость в таком решении отпадает, стоит вспомнить, что в предыдущие месяцы руководители комиссии ставили перед участниками и сторонниками намечаемой сделки вопросы, на многие из которых, как отмечали эксперты, они явно не торопились отвечать. Хельмут Беккер, директор Центра экономических исследований Мюнхен.
По сути, претензии антимонопольной комиссии Европейского Союза вполне справедливы. Задача этой комиссии следить за тем, чтобы ни одно европейское правительство не оказало бы поддержку какому-то одному национальному предприятию в ущерб интересам других. Когда помощь оказывается целенаправленна какому-то одному предприятию, просто чтобы удержать его на плаву, в этом и проявляется несправедливость по отношению к другим. Прямая финансовая поддержка компании Opel со стороны правительства Германии как раз и оказалась спорным вмешательством. Понятно, что она вообще стала возможной лишь с молчаливого согласия других немецких автомобильных компаний. Тем не менее, налицо была явная и целенаправленная поддержка Opel правительством Германии. Вот почему, на мой взгляд, Брюссель в долгосрочной перспективе вряд ли однозначно одобрил бы эту сделку.
Еще в мае этого года правительство Германии предоставило компании Opel кредит на 1,5 миллиарда евро, чтобы предотвратить ее неминуемое банкротство. Тогда же правительство Германии и General Motors создали специальный фонд при равном в нем участии 50 на 50, в который были переданы 65% акций Opel для временного управления ими, пока не определится новый владелец компании. С тех пор и реструктуризация американской корпорации завершилась, и стало ясно, что Opel останется в ее составе. На сегодня General Motors вернула правительству Германии треть майского кредита. По словам вице-президента американской компании Джона Смита, когда кредит будет выплачен полностью по планам до конца ноября, созданный правительством Германии и General Motors фонд для управления 65% акций Opel утратит свои полномочия.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, мы в начале программы рассказывали о том, под какими лозунгами прошли митинги националистов в эту среду. Ну, вообще, как мы знаем по опыту прошлых лет, федеральные каналы стараются не упоминать, что 4 ноября считают своим праздником радикальные националисты и неонацисты. Их выступления не показывают или показывают так, что ничего понять невозможно. Как это все выглядело в этом году?
Ну, вы практически дали полную картину того, Дмитрий, как это выглядело в этом году, потому что было сделано все для того, чтобы не отличить один русский марш, который назывался официально русским, от другого русского марша, который назывался свои. Более того, те краткие интервью, которые мелькали, хоть изредка, ну, жанр обязывает, хоть какой-нибудь должен быть стендап, хоть какой-нибудь никакой интервью, люди, пришедшие, особенно на марш под названием «Все свои», они просто не понимали, как обычно, что они здесь делают. Это какие-то маленькие мальчики и девочки, разукрашенные в каких-то плащах, накидках, которые просто не понимали, что здесь происходит. И всякий раз это бывает именно так, и всякий раз даешься диву, вообще затрачены какие-то колоссальные средства на все эти мистерии, а выход какой-то нулевой. Я вот не понимаю, для чего имитировать эту активность, честно говоря. И поскольку, к сожалению, сегодня не будет единственной передачи, в которой на такие вещи хотя бы как-то пытается и автор Марьяна Максимовская пролить свет истины, сегодня у нее, видимо, выходной, то я думаю, что вот так оно и будет, и в итоговых программах просто вскользь скажут о том, что это за праздник, и как он замечательно отмечается. Ну, это понятно, потому что до сих пор нет представления о том, что мы отмечаем именно в этот день. Ну, нету представления, что бы ни говорили наши самые большие начальники, поэтому можно только сочувствовать людям на каналах. Вот, к сожалению, в этом году не повторялся фильм Михаила Леонтьева, который назывался «Конец смутного времени», потому что вот Леонтьев, он такой человек прямой, как кладбищенская ограда, он все рубит с плеча. Вот, и вот тезис был такой: история смуты – это история предательства страны ее политической элитой. А дальше он монтирует 1605 год, 1917, с 1991, и все становится ясно. И Василий Шуйский – это тот же Ходорковский, и олигархами хотел править, манипулировать Березовский вот с теми же целями, с которыми тогдашними олигархами хотели править вот в начале 17 века. Это вот единственное какое-то объяснение, я думаю, более или менее внятное. Вот построено на вот этих вот таких прямых аллюзий. Другого объяснения нет. И праздника другого нет. Поэтому в праздник там 5 часов поет Кобзон, 4 часа или там 6 часов идет концерт Пахмутовой. Они все время пересекаются на двух каналах. Вот такой праздник. И с утра место встречи изменить нельзя.
Слава, как раз 4 ноября были арестованы подозреваемые в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И у меня такое впечатление сложилось, что об этом аресте неонацистов говорят в новостных телепрограммах больше, чем в январе говорили о самом убийстве и о версиях, которые в то время были у друзей и коллег Станислава Маркелова. Вот такой парадокс.
Да, вы абсолютно правы. Это именно так. Тогда говорили крайне осторожно и как-то начали говорить не сразу, и, ну, как обычно, когда бывают громкие убийства. Но говорят охотно, открываются выпуски новостей, но никаких особых версий, потому что, ну, например, если вы посмотрите интернет, то он забит сообщениями о том, что вот молодой человек имел отношение вообще к каким-то высоким лицам, и даже якобы, как говорят в интернете, писал когда-то речи для Бориса Грызлова. Разумеется, ничего этого нет на телевидении. На телевидении есть победная реляция о том, что вот в краткий срок удалось раскрыть это страшное преступление, и президент хвалит всех, кому это удалось. Ну вот, как я понимаю, там, как и в любом таком громком деле, остается множество вопросов, но эти вопросы вот на открытие новостных блоков не выносятся.
Слава, было что-то необычное в эфире федеральных каналов на этой неделе?
Необычная была сама атмосфера, то есть это наоборот, это очень обычная и привычная атмосфера 4-го. Меня всегда смущает атмосфера телевизионная 4 ноября, потому что ведь телевизионные начальники и люди, которые верстают сетку программ, они никогда не прочитывают телевидение как единый текст, они пытаются хоть как-то насытить тем, что людям будет интересно и даст рейтинг. Но когда ты смотришь со стороны, не глазами телевизионного начальника, то ты поражаешься тому, что экран вообще искрит от ненависти в этот день. Не чтобы какие-то старые комедии, но я не знаю, если на такой случай у нас там улица полна неожиданностями, там какие-то вот что-то такая вот, такая продукция. А здесь бегают паршивые ляхи, которых рубят хоть в блокбастере Хотиненко 1612, хоть в Тарасе Бульбе. Одновременно красные и белые. Тут же эти престарелых мушкетеров выпустили на экран, которые пытаются разобраться с собой. Это производит какое-то очень странное впечатление, потому что у умиротворения нет. А вчера был фильм, который, ну, потряс даже такого бывалого телевизионного человека, как я, называется «Заговор». Он посвящен Григорию Распутину, и, в общем, этот фильм идет в очень хорошей рубрике «Наше новое кино» на канале «Россия», где шли очень приличные фильмы. И как-то на эту рубрику, вот я, в частности, возлагала надежды. Вдруг показали вот такое сочинение в главной роли Охлобыстин. Ну, довольно известный персонаж. Мало того, что он играет Распутина, но это уже, собственно, дело его верования, его каких-то религиозных устремлений. Но то, как он играет и как сделан фильм, вы знаете, это выходит вообще, ну, за все рамки. Вот такое ощущение, что на дворе 1992 год, и вообще везде процветает аргентинское мыло. Сделан примерно на таком уровне. А главное, в анонсах было сказано, что фильм создан по вновь открывшимся материалам, опубликованным английской разведкой. Значит, заговорив все с ног на голову, очень хороший Распутин, которого просто, по-моему, очень нежно к нему относится и царь, ну, об Александре Федоровне и говорить нечего, и что заговор – это не дело там Пуришкевича, скажем, и особенно Юсупова, да, а это дело британской разведки, которая таким образом не хотела пустить мира с Германией. Ну, то есть пересказывать это невозможно, вот то, как это снято, и как это сделано, и как это выполнено, но зато в центре заговор, любимое вообще наше дело.
Ну вот зря Михаил Леонтьев говорит, что смута закончилась, смута-то осталась в головах, как обычно бывает.
Да, осталась в наших душах, в наших умах, в наших головах. Это смута, которая постоянно, вот мне кажется, что главное дело телевидения, вот варить это варево под названием «каша в голове». Вот не останавливаясь ни на секунды, чтобы те же люди, которые смотрят Первый и Второй канал, а я не устаю повторять, что нацию воспитывает Первый и Второй канал, чтобы вот у них это варево, вот это вот смута и это варево не прекращалось ни на секунду.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Американские суперзвезды вновь стали включать в свои гастроли Россию. В начале ноября в Москве с единственным концертом в рамках своего третьего мирового турне выступила Бейонсе. А уже в декабре приезжает Уитни Хьюстон, который станет хедлайнером сразу двух концертов России. В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 9 декабря и в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 12 декабря. Организатором двух этих шоу является Андрей Агапов, генеральный директор Русской академии развлечений. По словам Агапова, российские выступления 46-летней певицы интересны прежде всего тем, что это первый шоу Уитни Хьюстон после долгого молчания. Устроители подчеркивают, что мировые гастроли Хьюстон начнутся только весной 2010 года, и единственными выступлениями в этом году станут шоу в Москве и Санкт-Петербурге. В четверг в Берлине в 16-й раз прошла церемония раздачи престижных музыкальных наград MTV Music Europe Awards, приуроченная к празднованию 20-летия со дня падения Берлинской стены. Второй год подряд ведущей шоу была популярная американская поп-певица Кэти Перри, порадовавшая публику злободневными остротами, откровенными нарядами, а главное – своим выступлением. Концерт звезд, традиционно сопровождающий раздачу премий, она открыла бурлеск номером, представлявшим собой шуточное попурри из песен основных номинантов. Популярная ирландская группа U2, за несколько часов до церемонии давшая бесплатный концерт у Бранденбургских ворот, была удостоена премии в категории «Лучшее живое выступление». Лучшим исполнителем признан Eminem, лучшей группой – немецкий коллектив «Токио Отель», лучшей рок-группой – «Green Day». В числе номинантов за звание «Лучший европейский артист» был и российский исполнитель Дима Билан, но его обошла турецкая рэп-рок-команда «Манго». Зато Дима в пятый раз за всю историю церемонии получил статуэтку в номинации «Лучший российский артист». В номинации «Лучшее мировое сценическое шоу» победили американские рокеры «Линкин Парк», а британская рок-группа «Плацебо» была названа лучшим альтернативным коллективом. Лучшим новым артистом стала, конечно же, Леди Гага, а вот рокером «Kings of Leon», получившим вместе с ней больше всех номинаций, не повезло. На этот раз они ничего не выиграли. Главной же звездой вечера стала 27-летняя Бейонсе Ноулз, победившая в трех главных категориях. Лучшая песня «Halo», лучшее видео сингл «Ladies» и лучшей исполнительницы года. Также был отмечен и ее супруг, известный рэпер и продюсер Джей Зи, получивший лунную статуэтку за лучшее городское выступление. Ну, а послушаем мы сегодня 20-летнего исполнителя и автора песен из Флориды Джейсона Дерула, чья новая песня «What You Say» на этой неделе стала лидером в сингловом чарте Hot 100. That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. So wrong, wrong, for so long, long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust, when I don't really want no one else. So, no, I know I should have treated you better, but me and you were meant to last forever. So let me in, give me another chance to really be your man. 'Cause when the roof caved in, the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? What you say? What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say? That you only meant well, what you say? What you say? What you say? What did you say? How could I live with myself, knowing that I let our love go, love go? And who would I do, do? For one chance, I just gotta let you know. I know what I did wasn't clever, but me and you were meant to be together. So let me in, give me another chance, another chance to be your man. 'Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do.
Джейсон Дерула на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о том, что изменилось в Соединенных Штатах через год после избрания Барака Обамы президентом, сообщения наших корреспондентов, обзоры еженедельников и блогов, опросы на улицах российских городов. Оставайтесь на нашей волне.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не буду вдаваться в подробности о причинах моего решения. Я принял его с большой болью.
Последний раз капитан выходил на связь в 17:40 в субботу.
Уроженец Улан-Удэ был жестоко заколот ножами на улице.
Путешествия двигались под белорусскими национальными бело-красно-белыми
флагами. Визит Дэвида Миллибанда в Москву совпал с третьей годовщиной отравления в Лондоне Александра Литвина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит